Поскольку после президентских выборов в России и власть, и оппозиция заявили о намерении вести борьбу с коррупцией, важно и интересно вспомнить, как с этим злом боролись в Америке. Об этом рассказывает исторический репортаж Владимира Абаринова.
Герой повести Василия Шукшина «Энергичные люди» Аристарх Кузькин утверждал, что какой-то процент, кажется 15% государственного бюджета, отводится специально под воровство. Многие считают коррупцию неизбежным злом, мол, хватательный рефлекс заложен в человеческой природе. Но так ли уж непобедима коррупция? Вот два эпизода из американской истории. В ноябре 1880 года 20-м президентом США стал Джеймс Гарфилд. Он пробился наверх из социальных низов, был младшим из четырех детей матери-одиночки, с ранних лет трудился на ферме, работал и учился одновременно. В Белый дом Гарфилд пришел с программой реформы государственной службы. Он решил покончить с системой дележа добычи, spoil system, при которой члены победившей партии заполняют все вакансии в федеральных ведомствах, и заменить ее системой назначения по заслугам, merit system, то есть исходя из личных способностей и профессиональной квалификации кандидата на должность. По этому поводу Гарфилд уже после выборов вступил в острый конфликт с боссами, выдвинувшей его республиканской партии. Однако Гарфилд не успел реализовать свои планы в полной мере. Более того, именно они и стали причиной его смерти. Утром 2 июля 1881 года на железнодорожном вокзале Вашингтона он был смертельно ранен выстрелом в спину. Убийца отнюдь не пытался скрыться. Убедившись, что не промахнулся, он выкрикнул: «Теперь президент Артур». Покушавшимся был Чарльз Гито, безуспешный соискатель государственной должности в обмен на свои, как он считал, неоценимые усилия во время избирательной кампании. Гарфилд умирал долго и мучительно. Он управлял страной всего 4 месяца и еще 80 дней лежал на одре смерти. Сменивший его на посту президента вице-президент Чарльз Артур, в полной мере вкусивший от коррупционных благ на должности директора Нью-Йоркской таможни, был диаметральной противоположностью своего предшественника. Но после трагической гибели Гарфилда в США развернулось движение за реформу государственной службы. В 1883 году Конгресс принял закон о гражданской службе, известный как закон Пендлтона по имени автора, сенатора Джорджа Пендлтона, которым вводились конкурсы и экзамены на замещение вакансий, запрещалось использование служебного положения в политических целях, чиновникам возбранялись побочные доходы. Первоначально действие закона распространялось на служащих таможни и почты в крупных городах общим числом 13 900 человек. По-настоящему закон заработал при следующем президенте – Гровере Кливленде. Кливленд родился в семье священника, пятым из 9 детей. В 16 лет после смерти отца он вынужден был пойти на заработки, чтобы содержать семью. Он стал юристом, получил известность как честный и высокопрофессиональный адвокат и был избран сначала прокурором графства, а затем шерифом города Баффало. Между прочим, в этом качестве он однажды собственноручно повесил двух приговоренных к смерти преступников. У города не было своих палачей, нужно было выписывать из другого, и Кливленд решил сэкономить. В 81-м году он стал мэром Баффало, а спустя год губернатором штата Нью-Йорк. Оба раза на платформе борьбы с коррупцией. В 84-м он решил избираться в президенты. Говорит биограф Кливленда Пол Джефферс. Когда он избирался в президенты в 84-м году, Джозеф Пулитцер поддержал его в своей редакционной статье и назвал четыре причины, почему он хочет, чтобы Кливленд стал президентом. Во-первых, он честный человек. Во-вторых, он честный человек. В-третьих и четвертых, он честный человек. Кливленд стал первым демократом, избранным на пост президента после гражданской войны. Его однопартийцам это не удавалось потому, что именно демократов обвиняли в развязывании войны. Кливленд победил не в последнюю очередь благодаря поддержке так называемых «магвампов» – умеренных республиканцев, выступавших за честную политику. Именно они провели в Конгрессе закон Пендлтона и агитировали против кандидата собственной партии Джеймса Блэна, который подозревался во взяточничестве. Магвампом объявил себя и писатель Марк Твен. Гровер Кливленд в полной мере оправдал надежды избирателей. Пол Джефферс. Один из его характерных политических афоризмов звучит так: «Государственная служба есть общественное доверие». Он верил в то, что представители исполнительной власти, будь то губернатор или президент Соединенных Штатов, это служащий, обязанности которого заключаются в том, чтобы следить, чтобы вверенный ему аппарат работал эффективно, а деньги акционеров, в данном случае налогоплательщиков, не выбрасывались на ветер. Кливленд многократно расширил список казенных должностей, замещаемых на конкурсной основе, успешно добивался сокращения госрасходов и отказывался утверждать принятые Конгрессом законы так часто, что установил рекорд использования президентского права вето. Бюджет при нем стал профицитным. Полагаю, профицит бюджета составил что-то около 94 миллионов долларов. И Гровер немедленно решил сократить налоги, чтобы вернуть профицит людям, потому что он боялся, что если оставить эти деньги в бюджете, Конгресс, как это знакомо звучит сегодня, их промотает. На выборах 1888 года за Кливленда проголосовало большинство избирателей, однако в коллегии выборщиков победил республиканец Бенджамин Гаррисон. Спустя 4 года Кливленд легко взял реванш и стал единственным в истории президентом, сумевшим вернуться в Белый дом после 4-летнего перерыва. Именем Кливленда назван крупнейший город штата Огайо. Кливленд – один из немногих президентов США, чей портрет помещен на денежных знаках, правда, большого номинала. Купюра в $1000 в наше время раритет. Но главным памятником Гроверу Кливленду стала система заслуг, заменившая некогда господствовавшую систему дележа добычи. В 1921 году президентом США стал Уоррен Гардинг. Он был темной лошадкой. Так на американском политическом жаргоне называют кандидата, который выигрывает партийную номинацию в ситуации, когда никто из основных претендентов не хочет уступить. Именно такая ситуация сложилась на съезде республиканцев. Выдвижению Гардинга способствовала группа коррумпированных политиков и промышленников из штата Огайо, известных как «Огайская шайка». Он был страшно популярным президентом, но в истории остался как едва ли не худший. Президентство Гардинга вошло в аналы главным образом коррупционными скандалами, один из которых с нефтяным месторождением Типот Доум в штате Вайоминг считался до Уотергейта крупнейшим в истории США. Члены кабинета Гардинга содействовали незаконной передаче в частные руки месторождения, которое числилось в федеральной собственности, да к тому же было топливным резервом военного флота. Министр военно-морских сил был в доле, он и придумал всю схему. В апреле 22 года газета Wall Street Journal опубликовала статью о нефтяной сделке, и Сенат начал расследование. Дело продвигалось ни шатко, ни валко, и в конце концов было спущено на тормозах. Тут-то и разразился взрыв общественного негодования. Обеспокоенный проникшей в прессу информацией о казнократстве в правительстве, но не решаясь открыто выступить против своих былых покровителей, Уоррен Гардинг отправился летом 23-го года в турне по городам западного побережья и Аляски, посредством которого он надеялся возродить народную любовь к себе. Поездка получила название «Вояж понимания». На обратном пути в Сиэтле Гардинг пожаловался на боли в желудке и был уложен в постель. Сопровождавший его врач пришел к выводу, что налицо пищевое отравление. С одра болезни президент уже не встал. Внезапная кончина цветущего 58-летнего президента Бон Вивана потрясла Америку. Пошли слухи о насильственной смерти. В отравлении президента подозревали Огайскую шайку. Появились сообщения о том, что покойный получал письма угрожающего содержания и незадолго до смерти распорядился усилить свою охрану. Его вдова Флоренс навлекла на себя подозрение категорическим запретом вскрывать тело. Смерть Уоррена Гардинга по сей день остается одной из загадок американской истории. В должность президента вступил вице-президент Калвин Кулидж. О том, как это произошло, рассказывает его биограф Роберт Собол. Это было лето 23-го года, август, а в Вашингтоне в августе чудовищно жарко. Кондиционеров тогда не было, город вымирал. И Кулич отправился к отцу на ферму в Вермонт. Отец хотел, чтобы он приехал и починил кое-что в доме, спилил кое-какие деревья, залатал крышу. Вот Кулич всем этим и занимался. И вдруг ночью, когда он спал, на западном побережье в Сан-Франциско умер Гардинг. Оттуда позвонили в лавку через дорогу от дома Кулича, потому что это был единственный телефон в деревне. Ни электрического освещения, ни водопровода. В час ночи в дверь дома постучали. Кто там? Президент Гардинг умер. Кулич встал, оделся, помолился, пошел в лавку и стал звонить в Вашингтон, чтобы узнать, что ему теперь делать. Из Вашингтона говорят: «Вы должны немедленно принести присягу». Кулич спрашивает: «А кому?» «Судье». «Но у нас тут нет судьи. Мой отец нотариус. Может, он приведет меня к присяге?» Они говорят: «Ладно, пусть он приведет». Тогда он вернулся в дом, и там при свете керосиновой лампы отец взял в руки семейную Библию, и Кулич принес президентскую присягу. Это было вскоре после часа ночи.
Father holding the family Bible, Coolidge is sworn into the presidency at a little after 1 o'clock in the morning.
Вступив в должность президента, Кулич, как ни в чем не бывало, лег спать. Таким он и остался – спокойным, хладнокровным, исполняющим свои обязанности от и до. Но одним из первых его шагов на посту президента было назначение специальной комиссии по расследованию аферы Типпет-Доум. В итоге бывший министр внутренних дел Альберт Фолл был признан виновным в получении взяток и отправился за решетку сроком на 1 год, а также выплатил 100 тысяч долларов штрафа. Он стал первым в истории США членом кабинета, осужденным за коррупцию. Взяткодатель, нефтепромышленник Гарри Синклер, отказавшийся сотрудничать с правосудием, получил 1/2 года тюрьмы за неуважение к суду и заплатил такой же штраф. Приговоры были вынесены в 29-м году, когда Калвин Кулич уже сложил полномочия. Он просто не стал избираться на второй полный срок. «Если меня выберут, — сказал он, — я останусь в Белом доме до 33-го года. 10 лет в Вашингтоне — это слишком долго». Именно в 33-м году он и умер от сердечного приступа.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.